о чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
И не только на первой полосе.
Медиа-поле.
На латвийском радио 4.
Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева в эфире «Медиаполе». Эксперт по нефтегазовому рынку, журналист, востоковед, переводчик Михаил Крутихин стал гостем смарт-клуба «Медиа. Открытый город». Что больше всего интересовало бизнесменов и журналистов, которые пришли на встречу с ним в Риге? Что Крутихин рассказал «Открытому городу», а что другим СМИ? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем в студии. Это Татьяна Фаст, главный редактор «Открытого города». Здравствуйте.
Добрый день, доброе утро, вернее, уважаемые радиослушатели. Доброе утро, Марина. Спасибо, что пригласили.
Мы послушаем, конечно, в записи фрагменты интервью с Михаилом Крутихиным. Сегодня за операторским пультом Яна Дреймане. Она поможет нам послушать эти фрагменты. Но начнем мы, конечно, с того, вот, что вас привлекло, Татьяна, в личности Михаила Крутихина, что вы решили организовать с ним встречу в смарт-клубе «Открытого города».
Ну, надо признаться, что не было бы счастья, да несчастье помогло. И в результате того, что очень многие известные люди, очень популярные, очень раскрученные, покинули Россию из-за войны, в общем, нам, вокруг нас, журналистов, этих людей прибыло. И Михаил Крутихин один из них. Он живет в Норвегии. С некоторых пор он получил статус политического беженца. В России признан иноагентом, туда он вернуться не может. Но, естественно, я слежу за информационной повесткой и буквально каждый день вижу его на экране разных YouTube-каналов. Это эксперт настолько разносторонний, что меня поразило, прежде всего, вот вы перечислили несколько фактов его биографии, я могу продолжить этот перечень, чем он только в своей жизни не занимался.
Давайте назовем самое главное. Вы по итогам этой встречи написали целых 3 статьи, они опубликованы на вашем сайте, и первая называется, первая часть, «Павел Андреевич, вы шпион?» Почему такое провокационное название?
Слушайте, ну, в его биографии было столько фактов, которые, за которыми можно заподозрить его сотрудничество с разными спецслужбами, что волей-неволей этот вопрос возник.
Ну, честно говоря... Например?
Мне его подсказал мой коллега Александр Плющев, который когда-то, делая интервью с ним в своем YouTube-канале о биографии, кто такой Крутихин, вот там очень подробно он рассказывал всю свою биографию. У нас чуть сжато, но тем не менее, он тоже рассказал все, как происходило в его жизни со школьных лет. Он сам из семьи химиков. Родители у него занимались в химическом производстве и достигли там определенных высот, но он, ну, папа рано умер, и он, как многие мальчишки там в 50-е годы, успел похулиганить в свои школьные годы, и мама с сестрой, не зная, что с ним делать, решили куда-то ребенка пристроить, ну, повели его не в спорт, а повели его на курсы английского языка, причем эти курсы были в то время недоступными, вот всех, кто, так сказать, наверное, изучал английский язык, в то время уже приравнивали к нынешним иноагентом. Поэтому сестра там бедная стояла в очереди ночами для того, чтобы устроить его на эти курсы. И в последних классах школы он 2 года или 3 учил этот английский язык. В итоге так хорошо был подготовлен, так увлекся, что его пригласили на Московский кинофестиваль. На Московском кинофестивале, естественно, была масса иностранцев. И он стал с ними охотно знакомиться. И познакомился с одним профессором филологии из Соединенных Штатов. И так с ним подружился, и постоянно с ним общался, что когда тот уехал, они стали переписываться, обмениваться книгами и так далее. То есть, ну, он уже тогда входил в число подозреваемых, и он нам рассказал очень смешную историю из биографии своей семьи, как его свояк, который работал в спецслужбах в то время советских, вдруг почувствовал, что его перестали продвигать по службе, и пошел к своим знакомым кадровикам, которые ему объяснили: послушай, у тебя родственники родственник общается с иностранцами, он же это шпион, это сотрудники ЦРУ, у тебя ЦРУшник под боком, извини, поэтому твоя биография закончилась. Значит, проходят годы, ЦРУшник в кавычках, имеется в виду Михаил Иванович Крутихин, окончил вуз, Институт восточных языков, ему очень понравились именно эти, причем он хотел пойти на японский, но из-за того, что дисциплиной он так и не подружился за время, за школьные годы, его, значит, характеристику ему не дали на японский, а дали на персидский. Он окончил Институт восточных языков с персидским языком, и его послали в армию. А в армию его послали военным переводчиком в Иран. Это были 70-е годы. В результате он стал свидетелем там иранской революции, крушения шаха, свержения, прихода к власти вот исламистов нынешних. Ну, 2 года, по-моему, он там отрубил, приезжает, а свояка все не повышают должности. Значит, потом он устроился на работу в ТАСС, потому что там проходил когда-то практику. И в ТАССе очень любили людей с языками, общительными и так далее. И вот он уже работает в ТАСС, значит, а свояк все жалуется, почему и почему. В итоге, значит, его ТАСС посылает снова в Иран и там еще в другие страны Ближнего Востока уже в командировке, а свояк уже возмутился. Столько лет я терплю, значит, вот это вот, ношу на себе это звание шпиона из-за тебя, а ты разъезжаешь по заграницам, а я страдаю. В итоге, значит, ему в его организации вот этого вот свояка сказали, что, слушай, ну, ничего не можем сделать, мы можем только его лишить, так сказать, возможности ездить. Что они и сделали. В итоге он лишился возможности ездить, но не теряя времени, человек очень, видимо, пронырливый оказался, не теряя времени, он поступил в аспирантуру, окончил ее, получил звание кандидата исторических наук и, в общем, делает себе биографию, а свояк все страдает. В итоге, значит, все-таки, чем это закончилось, что свояк возмутился, потребовал, чтобы проверили, значит, все контакты Михаила Ивановича Крутихина, и в том числе вот этого профессора, которого считали шпионом. И оказалось, что в спецслужбах советских перепутали. Значит, это был не шпион, а это был на самом деле хороший человек, профессор, который просто приезжал по обмену опытом в Советский Союз и так далее. В итоге, значит, свояк в должности не продвинулся, но с них обоих как бы сняли подозрения. Но свояк после этого с ним всю жизнь не разговаривал.
Да, вот такая смешная история. Смешная. Филолога приняли за работника ЦРУ только потому, что сами перепутали его фамилию, куда-то не туда посмотрели. Но это одна из причин, наверное, почему такой был ореол, что, возможно, Михаил Крутихин связан там с шпионами. А второе, это все-таки он 20 лет проработал в информационном агентстве ТАСС. Как говорится, все помнят фильм, да, ТАСС уполномочен заявить, конечно, опять же, шпионские игры. Но аргумент, который на вашей встрече привел сам Михаил Крутихин, и вы его в своей публикации упоминаете, вот, что все-таки не все работники в агентство ТАСС были шпионами, потому что сколько процентов из них были чистыми?
Назвал,
50,
ну,
половина.
Это его собственные, конечно, домыслы, но он расценил эту ситуацию, что в ТАССе, конечно, были и остаются агенты, люди с погонами, но тем не менее кому-то надо работать, как в любой организации, кому-то надо работать.
То есть 50% были журналистами, это то, что говорит сам Михаил Крутихин, 45% это была военная разведка, 5% первое и главное управление КГБ.
И он в том числе рассказывал, как он страдал вот от этих вот соседей в погонах, потому что там и подставляли, и один раз его даже приговорили к смертной казни в Иране, именно потому что подставил его вот этот вот сотрудник в погонах. То есть таких историй у него пикантных в его биографии было много.
Да, это интересный факт, что даже не один, а в 2 раза его приговаривали к смертной казни, но второй раз как бы заочно, когда он уже был в России недосягаемым для тех, кто задумал.
Биография, конечно, просто детективная. Это детективная история. Я этим, кстати, увлеклась. И почему и первые вопросы я задавала ему именно о том, расскажите, как это было. Он прекрасно прекрасный рассказчик, он замечательно умеет говорить, поэтому оратор он изумительный, в этом можно убедиться в YouTube-каналах.
Да, но поскольку мы медиаполе, я, конечно, не могла не остановить свое внимание на вот этой теме, как он пришел работать в журнал, который тогда назывался Russian Petroleum Investor, просто увидев где-то объявление, узнав, что туда набирают работников, и то, как он работал над тем, чтобы стать профессионалом. Вот расскажите, пожалуйста, об этом журнале, каким он тогда был и как работал
журнал
Михаил Кусихин.
Журнал специальный, конечно, Russian Petroleum, и, безусловно, для него это была новая работа. Но он человек с языками, человек со связями, человек очень общительный. И в 90-е годы, в начале 90-х, он просто сам ушел из ТАССа и не сработался с новым начальством, и стал искать себе работу. И поскольку он человек начитанный, образованный, кандидат наук исторических к тому времени, он решил, что надо осваивать новые специальности. И увлекся темой нефти, тем более, что тогда эта тема была на слуху. Да, она и все время на слуху, она и сейчас на слуху. Поэтому стал в это вникать, стал об этом думать. И увидел вакансию вот в этом журнале Russian Petroleum, и просто туда написал, напросился, его пригласили, значит, на собеседование. И зная его биографию, его способность к языкам, а он к тому времени уже массу языков знал, и его взяли. Но взяли, и на протяжении, по-моему, 8 лет он признался, что его учили писать о нефти, потому что тема специфическая, и на любую его заметку, которую он посылал в редакцию, ему приходило 80 вопросов с просьбой уточнить вот одно, другое, третье, четвертое. Он это все дописывал, переписывал. Он говорит, я 8 лет учился писать, потому что свои особые требования были к этому. Но, тем не менее, это огромная часть его биографии, и он фактически стал специалистом в нефтяной отрасли, в нефтегазовой отрасли, которая все эти годы, ну, в общем, была в топе.
Я думаю, что ему, конечно, помогло, что его родители были химиками. Я почти уверена, что и по химии у него были отличные оценки, что ему помогло. Но мне очень понравилось, как он описывает вот эту свою работу в этом журнале. Во-первых, он сразу сказал, что мы должны были писать не так, как пишут обычные статьи, и говорит, представьте себе совет директоров крупной компании, где нередко встречаются такие божьи одуванчики, которые совсем не разбираются в теме, но они принимают решения на миллиарды долларов. И вот кто-то на заседании совета говорит, что да, давайте кого-то пригласим из нашей компании, который может все это объяснить. И в конце концов, вот и статья по такому же принципу создается. То есть вот автор публикации для этого журнала должен проделать всю умственную работу, дать рекомендации, и вот чтобы дать вот эти четкие рекомендации, чтобы научиться писать, да, вот вы сказали, да, 8 лет понадобилось, но и журнал один номер, да, $250 стоил.
Да, хотя он сразу стал топовым, сразу очень стал востребованным, предъявлялись к журналистам очень высокие требования, но тем не менее он и отдачу давал огромную. То есть это журнал миллионеров, миллиардеров и прочее, поэтому такая высокая была требование. Но он, судя по всему, очень хорошо освоился в теме, потому что сейчас он один из сильнейших экспертов именно нефтегазовой темы, которые он на YouTube-каналах бесконечно может освещать, комментировать.
И не только на YouTube-каналах, но и на вашей встрече в смарт-клубе журнала «Медиа. Открытый город» в Риге состоялась эта встреча. Вы на нее пригласили известных и предпринимателей, и
ну,
кого там
всегда,
только не было, да? И
Кира
Флипман, и Штейнбука, и кого там только не было. Вот у меня вопрос, что больше всего интересовало наших латвийских предпринимателей, какие вопросы они задавали, вот бизнесмены наши?
Вы знаете, ну, у нас предприниматели очень подкованные, и в нефтегазовом секторе подкованные, и в политическом. Мы там освещали довольно широкий круг тем, от нефти там до современной политики, до войны, до украинской темы, конечно же, до отношений там с Америкой. Ну, масса всяких интересных тем, поэтому он два часа продержал людей в таком напряжении, и вопросов была масса. Ну и наши слушатели очень подготовленные, они могут задавать и каверзные вопросы, и та же Инна Штейнбука с ним поспорила, и очень...
Ну, по-моему, там шла речь о каком-то налогообложении, да, по-моему, и о том, как обходят санкции сейчас Россия, введенные в отношении ряда компаний, да?
Безусловно, и на эту тему тоже говорили. Но он вообще мастер, конечно, рассказа, увлекает за собой, он очень много цифр аргументирует цифрами, фактами. То есть человек очень начитанный, знает много языков, общается. Он буквально каждый день в эфире YouTube-каналов, поэтому ему было что сказать. И его трудно было остановить. Но наша публика тоже подготовленная, поэтому вопросов была масса.
И вы, по-моему, задавали вопрос, да, что касается атак украинцев на НПЗ российские.
Это да, это тема, но это его тема фактически, нефтегазовая тема. Он, конечно, здесь дока, поэтому он этой теме просто, ну, наверное, час времени посвятил, рассказывая там о том, что происходит в этой сфере и с доставкой нефти сейчас, и как вообще Россия торгует нефтью, и как она ее переправляет, как она ее на чем, и так сказать, по каким ценам, и как идет эта торговля, фактически нелегальная. То есть это целый детектив.
Да, об этом всем изложено во второй части вашего цикла из трех статей. Она называется «Михаил Крутихин. Нефть, война и политика». Да, интересно там, что вот эти атаки на НПЗ, как он считает, в краткосрочной перспективе не имеют такого эффекта, как в долгосрочной, потому что вся та инфраструктура, которая разрушается, требуется очень много времени, чтобы ее восстановить. Но вот сейчас, 22 мая, на YouTube-канале «Популярная политика» вышла программа «Честное слово», ее ведущий Александр Макашанец, и там тоже 45 минут разговора с Михаилом Крутихиным, небольшой фрагмент о эффекте атак на НПЗ, потому что ведущего Александра Макашанца тоже интересовал этот вопрос, и здесь уже есть некое развитие того, что он говорил, потому что эти атаки усилились именно в последнее время, и вот Михаил Крутихин считает, что это своеобразное предупреждение Украины, США. Давайте послушаем этот фрагмент.
Но сразу надо сказать, когда американцы просили Украину не наносить удары по НПЗ, то они тут немножко перестарались. Это вот... обжегшись на молоке, дуют на воду. Потому что первая просьба американцев была: давайте, вот вы, товарищи украинцы, не бейте по нефтеэкспортным терминалам России, где танкеры выходят из которых, потому что если вдруг выяснится, что Россия не сможет морем отправлять через эти терминалы нефть, может случиться дефицит на мировом рынке нефти, нефти просто может не хватить. И тогда повысятся цены, и администрация Байдена США решила, что тогда могут повыситься цены на американских автозаправках, что перед выборами президента будет очень плохо для нынешней администрации. И была такая просьба к украинцам. Вот что самое интересное в последнее время, они долго терпели, вот украинцы, не наносили таких ударов, а били по НПЗ. А сейчас вдруг мы увидели, что в Новороссийске и в Туапсе были удары как раз по той инфраструктуре, которая работает на экспорт. Пока еще там большого вреда не причинили, но если это будет продолжаться, я думаю, что это предупреждение американцев какое-то. Мол, знаете что, если вы, уважаемые господа в Вашингтоне, будете по-прежнему задерживать поставки современного вооружения для отпора российской агрессии, будете запрещать Украине бить американским оружием по целям внутри Российской Федерации, откуда ведутся ракетные обстрелы Украины, то тогда мы наплюем на ваши все предупреждения, да не причиним ущерб нефтеэкспортной инфраструктуре в портах черноморских, и тогда пеняйте сами на себя, на свои повысившиеся цены на бензозаправках и так далее. Я думаю, что для Украины это было предупреждение, которое они посылали американцам.
Это был фрагмент «Популярная политика», YouTube-канал, программа «Честное слово», интервью с Михаилом Крутихиным, опубликовано 22 мая. А какие еще интересные факты, может быть, привозил Михаил Крутихин на вашей встрече в журнале «Открытый город» в Риге?
Ну, безусловно, его биография – это просто детективный роман. В ней столько всего переплелось и столько было историй. Вот буквально две истории – это практически когда он был приговорен к смертной казни. И чудом ее избежал. Это было еще там до 91-го года, но, тем не менее, не каждого человека, в общем, не каждому удается пережить такие стрессовые моменты. Но он об этом сейчас умеет рассказывать с таким юмором, с таким интересом даже к своей истории, что он рассказчик потрясающий. Это настоящие детективы, каждая из историй.
Да, но большая часть встречи все-таки касалась именно нынешней ситуации, что происходит с нефтью, с войной, с политикой. И прозвучал из зала даже вопрос, как вы уже упомянули, Михаил Крутихин живет в Норвегии, правда, недавно, после войны он туда уехал, потому что понятно, что с его взглядами в России...
Но даже не после войны, он уехал буквально накануне войны. Он поехал туда к своим детям.
Ну, за месяц до, да. Наверное, просчитал или случайно, нам уже трудно сказать.
Ну, трудно сказать, он человек информированный.
Потому что за месяц до он уехал.
Да, но на всякий случай уехал. И уже информацию о войне он получил именно в Норвегии. А потом уже просто ему намекнули, что возвращаться ему с его взглядами лучше не надо.
Да, ему там задали вопрос, вы сейчас там живете в Норвегии, откуда у вас сейчас такая хорошая информированность о том, что происходит в нефтегазовом секторе России?
Ну, во-первых, он признался, что не такая сейчас высокая информированность, потому что много закрытой информации. Информацию скрывают. И в течение года, по-моему, особенно вот информацию по нефти, по ее добыче, потому что были конкретные вопросы о том, сколько, где, на каких сейчас добывающих, так сказать, территориях, сколько добывается. И он говорит, это можно сделать только... Я примерно могу сейчас сказать, сделать такой анализ, потому что вся информация закрыта даже от специалистов, и он получает ее косвенным образом. В течение года вот как бы вот эти нефтяные темы, они блокированы в России, и получить доступ к информации не так-то просто. Но, тем не менее, он, конечно, человек осведомленный, и говорил, вот я полагаю, там, я думаю. Но очень много интересных примеров привел, и о добыче, конечно, и о том, куда она уходит, и как хитрят там с цифрами. То есть очень много лжи информации. И он там кое-какие мифы там разрушил тоже.
Очень важно, что он может анализировать ту ситуацию о месторождениях, которые он уже владел до этого, потому что, как оказывается, да, но нефть тоже становится ее все меньше, а самое главное, что вот этих месторождений, которые нефть можно добывать, но чтобы при этом иметь выгоду, их становится все меньше и меньше, потому что все-таки должно быть рентабельным, это добыча этой нефти и последняя ее продажа. Но вот тоже речь шла о том, что там Путин сейчас говорит, что сделает экономику суверенной. А вот в интервью на «Популярной политике» в программе «Честное слово» Михаил Крутихин объяснил, почему, как он считает, невозможно то, что Путин всем обещает, что он сделает экономику суверенной. Давайте послушаем аргументы Михаила Крутихина.
Мы знаем, что Владимир Путин довольно часто говорит, и в целом его действия об этом свидетельствуют, что он хочет прийти к некой суверенной экономике. Довольно такой непонятный и расплывчатый термин, но вот мы, в общем, понимаем, что все эти перестановки назначения, они как будто бы свидетельствуют об этой попытке сделать суверенную экономику. Вы насколько понимаете вообще эту идею и насколько она реализуема, если есть понимание вообще этой идеи?
Но не бывает такого. Понимаете, в чем дело? Вот в современном мире ни одна страна самостоятельно не построит современный самолет. Ни одна страна просто, холодильник не сделает, танк не сделает, нормальный танк, современный. Для этого нужно сотрудничество с другими странами. Там сейчас мир, в котором идет обращение и капиталов, и опыт сотрудников, технологий, технологических решений. То есть, а когда Россия объявляет, что она вот такая суверенная, она закрывается от всех Если у вас какой-то ученый на семинаре вдруг поделился идеями или просто позвонил своему коллеге где-то в западном мире, в недружественных странах, он уже предатель Родины, его уже судить будут, его уже посадят. Потому что а как вы будете развивать экономику суверенную без контактов с теми, кто вас давным-давно далеко опередил по многим отраслям и по технологиям, и по опыту, и по объему средств, которые они могут в это вложить. То есть вот эта самоизоляция — это убийство российской экономики. Это отбрасывание ее назад, консервация отсталости. Это, говорят, архаизация, примитивизация. Если вдруг каким-то чудом закончится война и начнется более-менее нормальное, не военное развитие российской экономики, то вдруг окажется, что вот она за этот период отстала от мира, ну, лет на 20 уже, и догонять будет очень-очень трудно. Открываться перед иностранными компаниями, которые могли бы все это привнести в Россию. Но при нынешнем режиме это абсолютно невозможно. А и дальше это будет все труднее и труднее сделать, потому что, Россия вот такая.
Это фрагмент интервью Михаила Крутихина, YouTube-канала «Популярная политика», программа «Честное слово», опубликована 22 мая. Почти 95,5 тысяч просмотров набрала эта программа. В ней, кстати, кому интересно, можете послушать и о политических последствиях гибели президента Ирана, и об общем в иранско-российском режиме, и о том, как конкурирует Россия с Ираном на нефтяном рынке и прочее. Кстати, Татьяна Фас сегодня у нас в студии, в третьей статье. Статье по итогам вашей встречи в смарт-клубе «Открытый город» в Риге. Третья статья называется «Михаил Крутихин. Идет борьба добра со злом. Остальное бантики». Там тоже вы коснулись иранской темы. Но вот о третьей части вашей публикации «Идет борьба добра со злом и остальное бантики». Причем тут бантики?
Вот эта тема была посвящена как раз Ирану, иранской нефти. Он очень долгое время там прожил, поэтому хорошо знает эту тему. И любопытно было то, что он рассказал о том, какова была ситуация в то время, когда он жил. И сейчас вот все же думают, что после того, что произошло вот это крушение авиационное, что там может поменяться режим, что может там возникнуть революционная ситуация. Он сказал, что за эти годы практически там режим настолько прописался и настолько промыл мозги. Более того, там очень сильно увеличилось население, которое выросло вот за эти последние 30 лет, уже после Шаха. Он, кстати, приехал работать туда, в Иран, еще в 70-е годы, когда жил Шах, и он считает, что тогда это была более, так сказать, цивилизованная страна, чем сейчас. Сейчас это страна-изгой, страна, которая угрожает всем ядерным оружием и пугает весь мир. Поэтому за эти годы она деградировала. И то поколение, которое выросло в Иране за эти годы, оно, конечно, уже более послушная, более привычная вот к этому новому режиму. Поэтому, говорит, ожидать каких-то перемен в Иране даже после гибели вот одного из лидеров не приходится, потому что нет вот этого потенциала, революционного потенциала, который был когда-то, когда свергли Шаха. Сейчас этого потенциала нет. Он объясняет там по целому ряду причин, почему этого нет. И он не ждет сейчас никаких перемен. Слишком послушное, слишком забитое население, очень много бедноты, которая никогда не поднимет свою голову против власти. И ситуация там революционной, вот по его мнению, не станет в любом случае.
И в третьей части также шла речь о ситуации в России и об этом документальном фильме, который все обсуждают.
Вы имеете в виду фильм «Певчих»?
Да.
Да, дело в том, что он относится к этому фильму отрицательно. И как очень многие в России. Хотя меня это наводит на мысль, что вот очень многие люди просто лично не воспринимают Марию Певчих как личность. И масса претензий именно к ее манере ведения, к ее манере разговора, к ее, может быть, очень категоричным отношениям к окружающим. И вот это сыграло свою роль, по-моему, и на отношении к фильму. Фильм, мне кажется, получился просто просто очень сильный, с массой фактуры, с массой... Конечно, это фильм молодого человека, который смотрит на историю сегодняшних позиций. Но я считаю, что надо его смотреть.
А Михаил Крутихин сказал, что даже не смотрел и объяснил, почему, вот я и говорю, что он что вам сказал.
Очень многие люди его почему-то отторгли уже на входе, что называется.
Михаил Крутихин даже объяснил, почему. Он сказал, что именно сейчас, когда надо признать тот факт, что идет война, Россия напала на Украину, обсуждая то, что было где-то когда-то, говорит, давайте разберемся с тем, что происходит сейчас, а остальное, вот как раз-таки все, что было тогда, он называет бантиками.
Ну, вот я как раз в этом смысле с ним не согласна, потому что я считаю, что фильм «Певчих» — это очень сильная, так сказать, заявка на объективное отношение к истории. Это взгляд молодого поколения, которое вот поколение Крутихина, ну, увы, это уже поколение, так сказать, вчерашнего дня, да, они не воспри... хотя они прожили это время, и они, конечно, знают о нем больше, чем Мария Певчих. Но я считаю, молодые имеют право судить, и судить по результату, в том числе. И фактура, которую она приводит, она очень хлесткая, очень неприятная во многом и всем тем, кто это время пережил. Я тоже считаю, что вот в нашей биографии, биографии моего поколения, ну, Крутихин постарше, но тем не менее и в биографии его поколения, 90-е это были ярчайшие события жизни, да, и которые переделали нас, они поменяли наше сознание, они во многом изменили наши отношения на очень важные вещи. Мария созрела через 30 лет после этого, и выносить приговор тому времени вот такой хлесткий, как она, многим это не понравилось. Но я считаю, что молодое поколение имеет право судить, имеет право выставлять свои оценки, и, естественно, оно выставляет их по результату. Если результат таков, что к власти пришел Путин, его клика, и никто ничего не мог сделать, то, извините, это претензия к старшему поколению. А что вы делали? И я думаю, что причина вот неприятия фильма старшим поколением, она во многом связана с тем, что это претензии к ним самим, то есть к нам. К нам. Мы не смогли вот это все остановить, и мы, конечно, виноваты. Кто-то может это признать, кто-то не может это признать. Но, возможно, где-то по фактуре, там, по эмоциям, вернее, у Марии был перехлёст по эмоциям. Но, тем не менее, по фактуре это очень интересный фильм. Я считаю, что он сделал большое дело, недаром у него такое количество просмотров. И молодое поколение, оно эту историю должно знать. Другое дело, что вот поколение Крутихина, они считают, что сейчас не время заниматься перемывкой костей там Ельцину и тем, кто, в общем-то, принес свободу российскому народу, да, не время. Ну а когда это время? Я не знаю, когда, в принципе, если есть журналисты, которые занимаются этим временем, пусть занимаются. Другие журналисты занимаются нынешним временем. Каждый выбирает себе тему по силам. Поэтому упрекать Певчих там и ее команду в том, что они не вовремя выпустили этот фильм или сместили акценты там, или перевели разговор с одной темы на другую. Я с этим не согласна. Я считаю, что это очень сильный фильм. И с Михаилом, в частности, тоже не согласна, который считает, что сейчас не время вот, выставлять оценки 90-м. Давайте поговорим о нынешней ситуации.
Да. Ну. Говорит, что все-таки есть люди, которые многие считают, что сейчас надо заниматься скорее, перемывать кости Путина, заниматься тем, что происходит сейчас. И, как вы уже упомянули, Михаил Крутихин, но не только эксперт по нефтегазовому рынку, не только востоковед и переводчик, но он еще и, естественно, журналист, проработав столько лет в информационном агентстве. Поэтому, конечно, интересно все, что он думает о медиа. И на нашем уже латвийском YouTube-канале «Грянул Грэм» 19 мая опубликовано интервью с Михаилом Крутихиным. 26 тысяч просмотров набрало это интервью. Его вел Вадим Родионов. Оно большое, там, по-моему, больше часа. Но вот я вырезала небольшой фрагмент, который касается именно вопроса работы оппозиционных российских медиа. Ну, конечно, Михаил Крутихин ответил очень нестандартно на этот вопрос. Давайте послушаем.
Здесь как раз вопрос, а стоит ли сегодня оппозиционным медиа ресурсам бороться с коррупцией в России? Потому что, разоблачая коррупцию и каким-то образом влияя на эти процессы, можно повышать эффективность российской кремлевской машины. Вы согласны с этим?
Ну, разумеется. Вот я уже несколько раз даже говорил по разным поводам, что вот посмотрите, «Газпром» сейчас затевает новые какие-то мегапроекты. Один уже даже начал. Он вот свою силу Сибири, которая в Амурской области, вот там у нее заводы по подготовки газа на экспорт. Оттуда идет все в Китай, вот газ по трубе. Они решили соединять газопроводом, хорошее расстояние, это будет магистральный газопровод с Хабаровском, где он вольется в трассу, ныне почти бездействующую, Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Якобы для Китая там тоже вот предназначен этот самый газ. Хотя нет газа достаточно на Сахалине, и нет достаточно газа вот в этой силе Сибири, в оригинальной силе Сибири. Там на 30 лет точно вот обозначенных объемов не будет хватать. А трубу все равно строят. А чтобы спасти вот эту силу Сибири, первую силу Сибири, поскольку она 30 лет не может вот по 42 миллиарда кубометров газа, вот те два месторождения, они не могут выдавать каждый год. Ну, физически. Сначала могут и смогут, а потом все. И нужно будет построить новую большую трубу, ту самую силу Сибири-2 из Ямальского полуострова. А это еще огромные деньги. Я говорю, вот молиться украинцам надо на «Газпром», который будет эти деньги высасывать из российского бюджета, из фонда национального благосостояния, еще откуда-то. Да, коррупция, она работает на противоположную сторону в войне.
Вот такой ответ дал Михаил Крутихин Вадиму Родионову на вопрос, должны ли работать сейчас оппозиционные СМИ, ведь чем меньше коррупции, тем больше денег остается в бюджете России, которые они могут направить на самые разные цели.
Ну, конечно, отношение к коррупции сейчас больше приветствуется, потому что это работает на разрушение режима.
Да.
Такой парадокс.
Но вообще в ваших публикациях, мне кажется, вот один факт, который еще не упомянули, но на нем надо заострить внимание, потому что очень много было спекуляций по поводу Северного потока, по поводу этого взрыва. Так вот, Михаил Крутихин, он объясняет и рассказывает о том, что на самом деле Россия для того, чтобы заморозить Европу, стала сама сокращать поставки газа, и в том числе Северный поток высох уже до взрыва, и по нему нефть уже не шла. Может быть, там какое-то небольшое количество для поддержания этой инфраструктуры, но во всяком случае те, кто говорят, кому выгоден, кому не выгоден этот взрыв, кто его организовал, нефть по нему уже не шла. То есть
фактически «Газпром» сам остановил этот поток, не желая, так сказать, вернее, желая опустошить вот все эти нефтехранилища, желая лишить Европу газа, лишить Европу нефти. И они таким образом, ну, применили санкции, что ли, в отношении европейских потребителей, думая, что, ну, вот сейчас они, наверное, без этого замерзнут и так далее. На самом деле, надо сказать, что Европа очень быстро мобилизовалась. Вот Крутихин как раз рассказал именно эту историю, что они так быстро смогли сориентироваться и поменять потоки и доставку вот этого сжиженного газа из Соединенных Штатов очень быстро, что получается, проиграли в этом, проиграл-то в этом сам «Газпром». Проиграл, потеряв клиентов, потеряв большую, так сказать, территорию. И цены, которые сейчас на газовом рынке, на нефтегазовом рынке Европы, благодаря вот этому сжиженному газу, они просто упали в разы, упали. И потребителям это обходится гораздо дешевле, чем то, что они покупали у «Газпрома».
Но вообще, если почитать то, что вам сказал Михаил Крутихин, да, обходится гораздо дешевле, но, насколько я поняла, что могло бы обходиться еще дешевле, потому что американский сжиженный газ на самом деле настолько дешевый, что он сказал, что надо приглядеться к вот этой цепочке посредников, почему в конечном итоге к потребителям он доходит по цене, которая выше, чем могла бы быть.
Это уже торговцы, естественно, окручивают, но торговцы по всему миру, и чьи это торговцы, никто не знает. Безусловно, в торговле всегда существует навар, и кто-то его получает.
Да, но это уже надо
но
читать,
«Газпром»
это
проиграл.
Уже надо
«Газпром»
читать.
В данном случае проиграл, который, решив наказать, так сказать, наказать западных потребителей, сам приостановил, в общем, свою деятельность. Это по нему же и ударило.
Ну что ж, спасибо вам за такого гостя, которого пригласили к себе в смарт-клуб «Открытый город». И я говорю, это надо читать, потому что все эти схемы, все эти расчеты, все эти цифры, так все не перескажешь в прямом эфире. Три статьи на портале FreeCity.lv. И успеха вам, Татьяна, в вашей журналистской деятельности.
Спасибо большое и вам успехов, Марина.
Спасибо, Яна Дрейман, и была оператором прямого эфира. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо вам за внимание.
о чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
И не только на первой полосе.
Медиа поле.
На латвийском радио 4.